Говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события и главные тенденции 30-й недели 2015 года в информационном эфире Радио Свобода. Суд в Ростове над украинским режиссером Олегом Сенцовым. Почему обвинение в терроризме – это абсурд?
Я его достаточно хорошо знаю, и Олег и насилие – вещи в принципе несовместимы. Дело держится на показаниях двух людей, которых тоже пытали, как и Олега. Все шито очень белыми нитками.
Выборы нового руководства компании «Укрнафта». Чем разрешится конфликт Петра Порошенко и Игоря Коломойского?
«Укрнафта» может работать только под контролем Коломойского. Коломойский – это реальная власть в Украине. Он ставит президентом, а не наоборот.
ФИФА назначит дату перевыборов своего президента. Как бороться с коррупцией футбольных чиновников?
Все большие спортивные федерации предрасположены к коррупции, но ФИФА в превосходной степени. Рейтинг стран-устроительниц чемпионата мира в индексе демократичности неуклонно понижался за время президентства Йозефа Блаттера. ЮАР – 37-е место. Бразилия. 47-е. Россия – 107-е. Катар – 137-е.
В России с помпой отмечают тысячелетие кончины Владимира Киевского. Тем ли мощам поклоняются?
История обретения этих мощей порождает серьезные сомнения, в том, они ли это. История этой чести прослеживается от середины 17-го столетия, но в итоге даже официальная православная энциклопедия высказывает открытые сомнения в аутентичности этих останков.
Об этих и других важных и знаковых событиях с 20 по 26 июля в программе «План на неделю». Здравствуйте, у микрофона Радио Свобода Андрей Шарый. В Ростове 21 июля начинается судебный процесс по делу о крымском терроризме. В подготовке диверсии и терактов обвинялись четверо жителей Крыма, среди них кинорежиссер Олег Сенцов. Он находится под стражей уже больше года. Вместе с ним на скамье подсудимых анархист Александр Кольченко. Сенцов и Кольченко свою вину категорически отрицают. Обвинение против них основано на показаниях двух свидетелей, которые, как уверена сторона защиты, получены под давлением или под пытками. Давление пыток применялись и против самого Сенцова сразу после задержания в Симферополе в мае прошлого года. Как он утверждает, чтобы он признался в том, чего не делал. Последний год постоянную связь с Сенцовым держит его двоюродная сестра, московский журналист Наталья Каплан.
На самом деле в детстве мы общались не так много, мы начали общаться так плотненько уже во зрелом возрасте. Ну, почему я? Ну, я не знаю. Во-первых, я живу в Москве. Во-вторых, может быть, ну, как-то мне проще, чем, допустим, маме Олега, которая уже на пенсии, и ей тяжело все это дается. Очень. Ну, я не знаю, почему так получилось. Я бы просто спать не смогла иначе.
Вы, очевидно, едете в Ростов к 21 числу. Чего вы ожидаете от процесса?
Ну, в принципе, ничего хорошего от этого суда я не жду, в принципе.
Ваш брат понимает, что его могут посадить?
Прекрасно понимает. Морально он готов к тому, что озвучат цифру в 20 лет. Но, тем не менее, он не сдается и не намерен опускать руки, и не намерен делать то, что ждут от него следователи. Это его четкая позиция.
Вы уверены в невиновности Олега?
Да, на 100%. Я его достаточно хорошо знаю, и Олег и насилие – вещи в принципе несовместимые. Во-вторых, даже всматриваясь в дело, понятно, что если не было никаких терактов, откуда бы взялись террористы. Вот все остальное придумано, все дело держится на показаниях двух людей, которых тоже пытали, как и Олега. Ну, то есть тут все шито очень белыми нитками.
А что говорят адвокаты? Они надеются на то, что доводы защиты будут каким-то образом приняты во внимание?
Всего адвокаты надеются на Европейский суд по правам человека, главная надежда у нас. Ну, на трибунал, на российский суд. Особо в него никто не верит. А задача адвокатов сейчас просто смягчить участь максимально, снизить срок возможный, в идеале переквалифицировать дело, какую-то другую статью помягче. Вот. Ну и самый, конечно, идеальный вариант – вытащить Олега, полностью его оправдать. Но надо понимать, что мы сталкиваемся с российским правосудием, и реальность такова, что это очень маловероятно при нынешней политической ситуации. У Олега два адвоката – это Дмитрий Гинзе и Владимир Самохин. Еще есть адвокат в Киеве, который представляет его интересы как потерпевшего.
Украинская сторона как-то может оказать помощь Олегу юридическую, или это невозможно?
Ну, юридические правозащитники, да, что-то могут, что-то предпринимают. Опять же, адвокат есть, который его представляет интересы, правда, как потерпевшего. Очень сложно украинцам участвовать в процессе. конечно, потому что ну, реалии российского правосудия таковы, что нужно гражданство, нужно сдать квалификационный экзамен на знание российского правосудия, то есть это все не просто так.
А Олегу паспорт поменяли, его судят как российского гражданина?
Олега судят как российского гражданина, хотя у него по-прежнему украинский паспорт, он не отказывался от украинского гражданства и никогда не просил о российском гражданстве, но, тем не менее, российская система посчитала его гражданином России. Что тоже парадокс, и тоже этот момент мы отстаиваем юридически, чтобы за ним признали все-таки украинское гражданство.
Когда вы последний раз видели Олега и в каком состоянии?
Видимся с Олегом мы сейчас исключительно в судах. Ну, состояние бодрится, очень много шутит, очень переживает за детей. Мы общаемся сейчас только через почту и через адвокатов. Пару слов перекидываемся. И все, и в судах жестами пока никто не видит, пока не запретят охранники это все общение.
Как его этапировали в Ростов? Там были какие-то проблемы с этим связаны?
Я пока не знаю, вот жду от него письма, то есть у нас до сих пор связь еще не наладилась после его этапирования. Но нас сразу предупредили, что этапировать его будут 2 недели. Это так называемый Столыпинский поезд, который сначала всех собирает, потом всех развозит, то есть это длительный процесс такой. Но, насколько мне известно, по крайней мере, его не пытали, в отличие от того момента, когда его этапировали долго в Москву и Симферополя, якобы этапировали. Там просто ждали, когда сойдут побои. Здесь вроде бы этого не было.
Зачем обусловлен выбор именно Ростова в качестве места проведения судебного процесса?
С 2015 года в России принята поправка, что дела по терроризму рассматривает трибунал, это военный суд. И таких судов в России 2. Один в Москве, один в Ростове-на-Дону. И выбирают суд по, грубо говоря, ближе к месту преступления. Крым ближе к Ростову, поэтому суд в Ростове. Ну и плюс надо понимать, что им, конечно же, не нужна лишняя шумиха. Естественно, в Ростове будет гораздо меньше людей, которые смогут приехать, поддержать. Это на руку тем, кто заварил эту кашу, заварил этот процесс.
Вам понятны сейчас детали этого судебного процесса? Как он будет проходить? Сколько он продлится? Или вы приедете в Ростов, будете там на месте разбираться с этим?
Разбираться будем на месте, то есть сейчас толком ничего не известно, но мы ожидаем, что сам процесс продлится где-то в районе 3 месяца.
Олег как-то общается со своим товарищем по обвинению? Или они содержатся отдельно и не имеют возможности между собой контактировать?
Они содержатся отдельно, и у них нет возможности общаться. Это факт. Они даже до сих пор в зале заседания не встречались, потому что были у каждого отдельно слушания, и вот только в Ростове их соединили, и они будут вместе.
Они хорошо знакомы были до того момента, как вот попали под уголовное обвинение по одному делу?
Нет, нельзя сказать, что они были друзья, просто надо понимать, что на тот момент в Крыму противников аннексии и людей, готовых что-то делать, было не так много, и они встречались на каких-то митингах, там, акциях, протестах, то есть только шапошно очень были знакомы.
Наталья, вас изменила как-то вся эта история? Вы уже больше года абсолютно нежданно-негаданно попали вот под такой и моральный пресс, и совершенно какой-то новый поворот в вашей судьбе.
Ну как, я-то себя ощущаю нормально, ну, конечно, больше всего давит не столько слежка-прослушка, которая имеется, а сколько молчание, такое тотальное молчание и страх даже тех, кого ты считал близкими, которые просто сделали вид, что ничего не происходит. Наверное, это самое тяжелое за этот год, что со мной случилось, это разрыв многих связей, потому что с некоторыми людьми я просто физически больше не могу общаться. Хотя до этого мы там знакомы, дружили с некоторыми больше 10 лет.
Вы хотите сказать, что вы в некотором вакууме оказались в Москве сейчас?
Да, конечно. В Москве вакуум, в Москве страх, в Москве молчание. Вот это самое страшное в данной ситуации – это молчание. Когда весь мир поддерживает, в общем-то, а из тех близких, в общем-то, рядом осталось 3 человека.
Скажите, пожалуйста, а вы крымчанка или вы москвичка вообще?
Я вообще родилась на Урале, но уже очень давно живу в Москве.
Вас с Крымом ничего не связывает?
В принципе, нет. С Крымом ничего не связывает. Я туда только в гости приезжала.
То есть вы, получается, русский-прирусский человек. И как вы ощущаете сейчас себя вот в этой русской-прирусской России?
В русской-прирусской России тяжело ощущается, в первую очередь, морально, потому что всем все равно. К сожалению, ошибаются те, кто считает, что большинство – это пропутинское. На самом деле нет. Большинство – это просто люди, которые не хотят ничего слышать, не хотят ничего видеть. Ну, это было всегда, на самом деле, когда не было никакого Путина. Я противник того, чтобы обвинять во всем Путина. Я считаю, что такие люди, такие диктаторы, возможны только благодаря такому аморфному обществу, где каждый считает, что от меня ничего не зависит, где каждый не хочет нести ответственность ни за свои действия, ни за свои бездействия. Ну, вот так и живем в России. Есть, конечно, люди, которые все понимают, более того, которые хоть что-то делают, хоть там совсем мизерно что-то есть.
Двоюродная сестра Олега Сенцова, журналист Наталья Каплан. За Олега Сенцова не раз вступались его коллеги, знаменитые актеры и режиссеры. Московский режиссер Аскольд Куров работает над фильмом о судьбе Сенцова и собираются на суд над ним в Ростов. Документальная лента с рабочим названием «Освободить Олега Сенцова» – большой проект, частью которого стали интервью со знаменитыми кинематографистами, такими как Вим Вендерс и Агнешка Холланд. Аскольд Куров – мой собеседник.
Хотелось бы, чтобы эта история была хэппи-энд, но, к сожалению, в нашей реальности приходится быть пессимистами. 21 июля будет только первое заседание.
Когда вы в последний раз видели Сенцова и при каких обстоятельствах это было? Вы же следили почти за всеми заседаниями предварительными процесса, насколько я знаю.
Последний раз я увидел месяца три назад на одном из последних судебных заседаний по продлению срока содержания, которое было в Москве. Но, к сожалению, с ним нельзя общаться, нельзя разговаривать, поэтому его можно только видеть. Все слушать его речи замечательные, которые он произносит.
Как идет работа над вашим фильмом, Аскольд?
Ну, съемки продолжаются уже больше года. Я снимаю все события, которые происходят вокруг этого дела. Я общаюсь с его друзьями, с его двоюродной сестрой Натальей Каплан, которая занимается организацией всего, что касается и защиты Олега, и каких-то акций в поддержку Олега. В последний раз мы вместе с ней были в Берлине, где проходили дни украинского кино в поддержку Олега Сенцова. Было очень много народу, был большой отклик в прессе. И я рассчитываю, что мы закончим съемки фильма как раз в день, когда закончится процесс, для того, чтобы услышать уже окончательный приговор по этому делу.
В прошлый раз, когда вы рассказывали о «Радио Свобода», о своей работе над этим фильмом, вы собирались ехать в Крым для того, чтобы там искать видеоматериал. Удалось? Эта поездка состоялась?
Нет, эта поездка пока не состоялась, но я обязательно туда поеду.
Вы проводили кампанию среди международной, скажем так, кинематографической общественности. Записывали обращения различных режиссеров, в том числе с мировыми именами, для того, чтобы они высказали свою позицию по поводу судьбы Олега Сенцова. Вы закончили уже эту работу?
Нет, мы продолжаем периодически записывать такие видеообращения. Действительно, у нас была какая-то очень активная кампания весной, когда мы буквально несколько раз в неделю выкладывали эти видеообращения. Сейчас мы продолжаем. Недавно в Берлине записали обращение с Сергеем Лазницей, директором Берлинского международного кинофестиваля «Берлинале» Питером Косликом. Совсем недавно замечательный российский режиссер Иван Твердовский-младший, который был в составе жюри Карловаркского кинофестиваля, он писал обращение и замечательно устроил такой флешмоб, когда на своей галстуке бабочки написал «Свободу Сенцова».
Он один из немногих в России, кто поддерживает Сенцова? Или в России, вы считаете, тоже идет какая-то кампания в поддержку украинского режиссера?
Кампании как таковой нет, и нет какой-то организованной такой солидарности с Олегом Сенцовым, потому что есть отдельные люди, которые действительно согласились принять участие в видеообращении. Это и Алексей Герман-младший, и Александр Кот, и Юрий Арабов, Борис Хлебников, Марина Разбежкина и так далее. Но, к сожалению, на российских кинофестивалях совершенно ничего не говорится об этом деле, и нет никаких организованных акций. Если в прошлом году на Московском кинофестивале во время церемонии закрытия даже Никита Михалков сказал, что он поддерживает этот призыв к освобождению Сенцова, то в этом году, к сожалению, ни на Кинотавре, ни на Московском кинофестивале никаких таких призывов не звучало. И это, конечно, очень странно и обидно.
А с чем вы это связываете?
Я думаю, что это, с одной стороны, как бы состояние вообще, наверное, нашего общества, когда мы очень плохо солидаризируемся. Во-вторых, я думаю, что люди опасаются, может быть, последствий и обвинений со стороны, не знаю, властей или СМИ. Кто-то просто не знает до сих пор о судьбе Олега Сенцова или полагает, что это скорее связано с каким-то реальным обвинением.
Вот вы уже год, больше года занимаетесь этим проектом. Что он вам дал? В какой степени вы вовлечены сейчас, собственно, в личную судьбу Олега Сенцова? Вы были с ним шапочно знакомы, насколько я понимаю. Ну, он ваш коллега, но, тем не менее, вот вас так глубоко тронула его история, и вы вовлечены оказались в нее целый год жизни уже фактически и отдали.
Ну, конечно, меня это изменило, потому что я думаю об этом большую часть своего времени. Для меня эта история, она во многом как бы личная, потому что для меня очень просто ассоциироваться с Олегом, да, потому что я понимаю, что ситуации, в которой мы сейчас находимся, никто не совершенно не застрахован от того, что против тебя выдвинут какие-то совершенно абсурдные обвинения и вовлекут тебя в этот паскиановский процесс. Мы видим массу примеров, просто когда дело касается коллегу по цеху, режиссера, это становится, эта картина становится совершенно какой-то абсурдной, и кажется, что ну, действительно люди, которые участвуют в политической борьбе, какие-то активисты, они предполагают вот эти вот риски, да, что ты можешь быть обвинен каким-то сфальсифицированным делам. Но когда дело касается режиссера, совершенно мирного человека по своим убеждениям и профессии, то, мне кажется, это уже какой-то ну, предел опасный для общества.
Скажите, пожалуйста, о чем вот больше ваш фильм? Это личная история Сенцова, режиссера, который выразил свою гражданскую позицию, стал фактически в одно время политическим активистом в Крыму? Или это история про российское правосудие? Или об обстоятельствах, которые окружают всю эту историю, о равнодушии, может быть, российского общества к этому?
Ну, знаете, я думаю, что в фильме будет несколько линий. Я бы хотел рассказать и об Олеге как о человеке, Олеге как о режиссере. И, безусловно, важной линией будет этот сам процесс судебный над ним. И для меня эта история, она больше личная, о том, что человек иногда оказывается настолько близко к краю каких-то политических и общественных позиций, что уже нет возможности оставаться в стороне, да, когда вот эта граница, она сама к тебе подходит настолько близко, что ты не можешь делать вид, что ты находишься где-то на схватке и не можешь принимать в этом участие. Это вопрос выбора, конечно, и вопрос того, готов ли ты пойти до конца и оставаться свободным до конца. Мне кажется, что Олег, он является действительно примером того, как человек может идти до конца и оставаться свободным, несмотря ни на что, потому что то, что он прошел через, как он адвокаты говорят, пытки еще с ареста в Симферополе, когда на него давили с целью выбить признательные показания, чтобы человек сам себя оговорил и облегчил работу следователям. И он отказался, и действительно, как сказал недавно Сергей Возниц, эту битву уже тогда выиграл.
Вы убеждены в том, что он невиновен?
Я не могу, конечно, судить, не будучи свидетелем непосредственно того, что происходило в тот момент в Крыму, и зная, как действительно Олега очень поверхностно, но у меня есть убежденность какая-то внутренняя в его невиновности после того, как я посмотрел его фильм, прочитал его сценарий и какие-то и пьесы, и пообщавшись с его друзьями, с сестрой, вот эта вот внутренняя убежденность в том, что этот человек не мог выбрать такой способ протеста, хотя бы потому, что ну, он какой-то совершенно не бесполезный, не гуманный и не остроумный. Это совершенно не похоже на Олега. Я внутренне не верю.
О фильме «Освободите Олега Сенцова» и процессе над этим украинским режиссером размышлял московский кинорежиссер Аскольд Куров. Вы слушаете программу «План на неделю». 22 июля наблюдательный совет украинской газа и нефтедобывающей компании «Укрнафта» проведет собрание акционеров. Будут рассмотрены вопросы выплаты дивидендов, а также вопросы избрания нового руководства компании. В марте решением Верховной Рады компания «Укрнафта» фактически возвращена в госсобственность. Контроль над ней потерял тогда влиятельный украинский олигарх Игорь Коломойский. Эта история стала поводом для серьезного конфликта между Коломойским и главой государства Петром Порошенко. Коломойский, приславший в Киев подконтрольные ему добровольческие вооруженные отряды, конфликт проиграл. Вынужден был повиниться и потерял должность губернатора Днепропетровской области. Устранит ли это противостояние избрание на пост главы «Укрнафта» британского бизнесмена Марка Роллинса? Рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Акционерное общество «Укрнафта» – крупнейшая нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа на Украине. 19 марта этого года Верховная Рада снизила порог кворума для всех акционерных обществ с 60 до 50% плюс один голос. Эти изменения лишили группу «Приват» Игоря Коломойского, в частности, контроля над «Укрнафтой» и «Укртранснафтой». Чтобы не допустить смены менеджмента этих компаний, вооруженные люди олигарха блокировали их киевские офисы, а сам Коломойский в конце марта подал в отставку с поста днепропетровского губернатора. Несколько разрядить ситуацию удалось только после переговоров Коломойского с президентом Украины Украины Петром Порошенко. Однако сам конфликт на этом не был исчерпан. 18 июня правительство объявило конкурс на должность руководителя Укрнафты. В нем приняли участие более 80 претендентов из 8 стран. Одним из претендентов был и российский предприниматель, бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть», политэмигрант Евгений Чичваркин. Однако его кандидатуру члены комиссии отклонили. Победителем стал президент компании «BG Казахстан» британец Марк Роллинс, имеющий более чем 25-летний опыт работы на руководящих должностях в нефтегазовой отрасли. Ожидается, что на общем собрании акционеров 22 июля Роллинс будет утвержден новым председателем компании вместо лояльного Коломойскому бельгийца Питера Ванхеке. Сам олигарх заявил, что смена руководства Укрнафты на ситуацию не повлияет, поскольку он сможет договориться с кем угодно. Слово президенту Украинского аналитического центра Александру Ахрименко.
В Украине на сегодняшний момент Укрнафта нужна только Коломойскому. Только Коломойский может действительно эффективно ее управлять. Если на сегодняшний момент там будет представлен или поставлен руководитель, который не связан с Коломойским, ну, это предприятие просто остановится. Слишком много связей. В Украине вообще Укрнафта, это же не Газпром, это маленькая структура. И без помощи Коломойского, без связи, без, ну, скажем, таких отношений, без своего возможности Укрнафта работать не может. Я понимаю, конечно, есть желающие переделить собственность. Но бывают случаи, когда собственность делят, но в результате эта собственность уже не работает. Посмотрим. Конечно, есть большая надежда, что и президенту, там, и Коломойскому хватит так-то умения найти компромисс и все-таки не довести это предприятие до банкротства, а дать возможность работать под контролем Коломойского. Есть большая вероятность, что, скажем, президент и Коломойский найдут компромиссную фигуру, и в данном случае этот британец будет во главе Укрнафты. С одной стороны, для пиара все хорошо, во главе стоит иностранец, с другой стороны, все понимают, что все решения будет принимать или зам, или чаще всего советник, это британец. В любом случае, Укрнафта может работать только под контролем Коломойского. Если она будет работать, то, в общем-то, какая-то часть налогов действительно будет поступать бюджет. Если поставить случайно человека, это просто предприятие остановится, и никаких поступлений в бюджет не будет. Проблема заключается в том, что, к сожалению, добыча нефти в Украине – это не прибыльный бизнес. Украина – это не арабская страна. По этой причине здесь очень специфический бизнес и очень специфическая доходность этого бизнеса. Пускай хотя бы сохранят ситуацию. Это действительно может не в таких объемах, потому что если развалить Укрнафту, вообще никаких налогов не будет ни для бюджета, ну и, соответственно, для экономики Украины.
Некоторые эксперты говорят, что Игорь Коломойский – это будущий украинский Михаил Ходорковский. Что вы думаете по этому поводу?
Коломойский никогда не может стать Ходорковским. Коломойский – это реальная власть в Украине. Он ставит президентом, а не наоборот. На сегодняшний момент, если у него получится с партией, ну, он сейчас раскручивает партию, не исключено, что следующий премьер будет его человек. Понимаете, Ходорковский просто играл в политику, а Коломойский уже 20 лет делает власть и политику в Украине. Это две большие разницы.
Экс-губернатор Днепропетровской области в преддверии назначенных на 25 октября местных выборов на Украине раскручивает не одну, а сразу несколько партий. Они претендуют не только на промайдановский электорат, но и на голоса избирателей юго-востока Украины. По мнению главы Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, пока нет никаких оснований для утверждений об укреплении позиций Коломойского в конфликте с Порошенко.
Я не вижу никаких прямых доказательств, аргументов для подтверждения этого тезиса. Что касается ситуации с Укрнафтой, борьба за эту компанию продолжается, и то, что происходит процесс перевыборов менеджмента этой компании, это как раз то, чего добивалось государство. А Коломойский хотел оставить своего менеджера. Он вынужден был пойти на уступки. Это что, его победа? Думаю, что нет. В чьих интересах будет работать новый менеджер компании, ее новый руководитель, сложно сказать. Я думаю, что, скорее всего, действительно речь идет о компромиссе, который позволит без судебных, правовых и даже политических баталий постепенно снять напряжение вокруг этой компании, постепенно решить финансовые проблемы, связанные с этой компанией, в том числе ее задолженность перед бюджетом и нефтегазом Украины. И, скажем так, вернуть ситуацию в такое нормальное политико-правовое русло. Что касается политической конкуренции, ну, пусть и не прямо, и локально, как бы о том, что окажется более настойчивым и более эффективным. Вот накануне местных выборов мы будем знать в конце июля по результатам неочередных выборов по одному из территориальных округов в Чернигове. Там будет доизбираться депутат парламента, и там ведут борьбу кандидаты, связанные с командами Коломойского и Порошенко. А вот кто из них победит, тогда будем делать выводы. Вся избирательная машина работает лучше. Что касается местных выборов, то я бы не торопился с выводами, потому что вот эта новая партия «УКРОП» — это проект не Коломойского, а части его команды. Это проект Корбана и Филатова. Есть другие представители команды Коломойского, есть другие политические силы, которые тоже рассчитывают на поддержку Коломойского, например, партия Возрождения. То есть говорить о том, что здесь есть некая партия Коломойского, это не совсем так. У Коломойского тоже есть своеобразный партийный плюрализм. Насколько успешно выступят его партии или партии, связанные с ним, на выборах, я не думаю, что вот эта партия «УКРОП», Украинское объединение «Патриот», то эта партия добьется какого-то ошеломляющего успеха по всей стране. Скажу даже больше. Эта партия не сможет даже выиграть выборы в Днепропетровской области. Об этом говорят данные социологии. В лучшем случае им удастся получить большинство в Днепропетровске, столице области. Это в самом лучшем случае. Еще не факт, удастся ли представителю этой партии выиграть выборы мэра в Днепропетровске. Потому что там пока потенциально, по данным социологических опросов, лидирует представитель оппозиционного блока.
Как сообщает, ссылаясь на свои источники, интернет-издание «Украинская правда», три компании, миноритарные акционеры «Укрнафты», подконтрольные Коломойскому, подали на «Нафтогаз» иск в Международный арбитражный суд Лондона. Авторы иска пожаловались на новый закон об акционерных обществах, который лишил их контроля над председателем правления «Укрнафты» и частью ее наблюдательного совета. Кроме того, в документе компания-олигарха жалуется, что «Нафтогаз» и государственные энергорегуляторы заставляли «Укрнафту» продавать газ для населения по цене ниже себестоимости добычи и отобрали часть их топлива, которое находилось в хранилищах «Укртрансгаза». Ни в украинском правительстве, ни в президентской администрации эту новость пока не комментируют. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Это программа «Время свободы. План на неделю». Главные события 30-й недели 2015 года, о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода» после объявлений.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шарый. 20 июля в Цюрихе исполнительный комитет ФИФА проведет первое после разразившегося в мае коррупционного скандала заседание, на котором установит сроки досрочного перевыбора своего президента, а также обсудит возможные меры по противодействию практикам, которые, согласно заявлению Генеральной прокуратуры США, в течение нескольких десятилетий порождали повсеместные служебные злоупотребления среди руководства организации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Соединенные Штаты добиваются экстрадиции 7 высокопоставленных чиновников ФИФА, задержанных 2 месяца назад в Цюрихе по обвинению во взяточничестве на сумму свыше 150 миллионов долларов. В пятницу швейцарские власти депортировали первого из них. Это Джеффри Уэбб, экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В субботу, представ перед судом в Бруклине, он заявил о своей невиновности и был отпущен под залог в 10 миллионов долларов. На минувшей неделе американские сенаторы вновь терзали въедливыми расспросами главу Футбольной Федерации США Даниэля Флина. Что он знал о злоупотреблениях, которым были причастны функционеры Конкакаф, и почему веренная ему федерация не противостояла более решительно практике покупки голосов членов исполкома претендентами на устройство чемпионатов мира. Речь шла, в частности, о Южной Африке, которая была избрана хозяйкой турнира 2010 года. До выборов следующего президента прием заявок от кандидатов на проведение чемпионата мира 2026 года приостановлен. Из 22 членов исполкома, которые утвердили устроители первенств 18 и 22 годов, Россию и Катар, соответственно, 5 находятся под следствием. Кстати, уходящий президент Йозеф Блаттер, хотя его имя не значится среди 14 обвиняемых по делу о коррупции, счел за благо вообще не покидать Швейцарию, пока ситуация полностью не прояснится. Он не присутствовал ни на женском чемпионате мира в Канаде, ни на последнем Кубке Америки. В настоящее время ведутся два параллельных дознания. Одно американское и одно организованное, собственно, ФИФА, которым руководит швейцарец Карнел Барбелли. По просьбе Радио Свобода ситуацию комментирует профессор кафедры экономики спорта университета Холи Кросс Виктор Маттисон.
Как мне кажется, расследование, которое возбудила Генпрокуратура США, воспринимается международным сообществом как более объективное. Логика в том, что поскольку Америка не является футбольной державой, то и особой корыстной заинтересованности в исходе данного дела у нее нет. Что же касается дознания, которое проводит Барбелли, то оно в соответствии с правилами ФИФА носит закрытый характер, за что подвергается критике. Решения комиссии не будут раскрыты до завершения всех апелляций. Сам Барбелли предлагает изменить правила в духе действующих норм уголовного судопроизводства в Швейцарии и Евросоюзе и сделать дознание гласным. Словом, у Швейцарии нет той же презумпции объективности, которая есть у Соединенных Штатов.
В беседе с Радио Свобода ваш коллега, профессор экономики спорта университета Темпл Майкл Лидс, сетовал на то, что в ажиотаже, образовавшемся вокруг ФИФА, люди забыли о швейцарских банках, на чьих счетах было выявлено как минимум 80 подозрительных операций, имеющих отношение к двум следующим чемпионатам мира. Настолько ли серьезны эти подозрения, чтобы поднимать вопрос о переносе соревнований в другие страны?
С первого же момента в отношении России и Катара возникло множество сомнений, но относительно Катара, само собой, разумеется, их было гораздо больше. Ведь Россия, что ни говори, уже давно котируется как футбольная держава, пусть и не первой величины. Она участник многих предыдущих чемпионатов, у нее есть своя пристойная футбольная лига, и климат в стране вполне позволяет проводить матчи в летнее время года. Катар не проходит и близко ни по одному из этих критериев, и поэтому с самого начала скандала мне казалось, что его шансы на сохранение права на устройство чемпионата, в отличие от России, призрачны.
Есть ли в структуре ФИФА какие-то свойства, которые делают ее особо подверженной коррупции?
Все большие спортивные федерации предрасположены к коррупции, но ФИФА в превосходной степени. Во-первых, это так называемая естественная супермонополия. Болельщики не хотят конкуренции, не хотят 10 разных чемпионатов мира. Они хотят видеть одного единственного победителя одного единственного турнира, и у этого турнира есть эксклюзивный организатор – ФИФА. Во-вторых, в федерации 209 членов. Все они вправе участвовать в отборочных соревнованиях чемпионата мира. Но реальные шансы на проведение чемпионата мира имеет лишь горстка стран. Голос же этих гигантов весит ровно столько же, сколько и у стран со 100-тысячным населением, которые отнюдь не против продать его реальному претенденту. При этом желающий купить голос США, Германии или Японии, которые располагают многомиллиардной спортивной индустрией, просто разорился бы, в то время как абсолютно равный ему по весу голос какого-нибудь островного государства с малюсенькой спортивной индустрией, например, Антигуа или Барбадоса, обойдется взяткодателю всего в несколько десятков тысяч долларов. Рейтинг стран-устроительниц чемпионата мира в индексе демократичности неуклонно понижался за время президентства Йозефа Блаттера. ЮАР – 37-е место, Бразилия – 47-е, Россия – 107-е, Катар – 137-е. В демократических государствах с мощными надзорными структурами, официальными и общественными, трудно отвлечь бюджетные средства на финансирование дорогостоящих пиар-акций по продвижению заявок на проведение чемпионатов и на сооружение заведомо убыточных стадионов-однодневок, тогда как у авторитарных и полуавторитарных режимов никаких проблем с этим нет и в помине. Лидс сослался также на недавно обнародованные документы, из которых следует, что иностранные рабочие, занятые на строительстве Олимпийского стадиона в Катаре, работают до 30 дней в месяц и получают в день $7.35. Часть этих рабочих была завезена из Северной Кореи, и их зарплаты автоматически переводятся на счета правительства в Пхеньяне.
Предложений в повестке предстоящего заседания исполкома ФИФА множество. ограничить пребывание президента на своем посту 3-4-летними сроками, назначить независимую комиссию по реформе, состоящую из видных общественных деятелей, оглашать сведения о доходах членов исполкома, запретить странам, подателям заявок на проведение чемпионатов мира, финансировать футбольные проекты за границей, избирать устроителей чемпионатов путем открытого голосования всех членов ФИФА и таким же путем утверждать состав исполнительного комитета, а не как сейчас на заседаниях региональных отделений федерации. Что думает об этом профессор Виктор Матисон?
Наиболее действенное, на мой взгляд, средство принуждения ФИФА к реформам официально вообще не обсуждается. А заключается оно в учреждении главными футбольными державами своих чемпионатов, альтернативных тем, которые устраивает ФИФА. Есть и вариации на эту тему. Ведущие футбольные лиги мира запрещают игрокам всех своих клубов выступать за национальные сборные, пока ФИФА не осуществит необходимые перемены. Еще один весьма эффективный ресурс пока тоже не стал предметом дискуссий. Угроза разрыва контрактов с федерацией ключевыми спонсорами чемпионатов мира, например, компаниями Coca-Cola, McDonald's, Nike, Adidas, Budweiser. Они пойдут на это тем скорее, чем жестче будут требования широких масс болельщиков. Аналогичным образом поступили спонсоры, когда вскрывались злоупотребления с заявкой Salt Lake City на проведение зимней Олимпиады 2002 года. Смехотворные, между прочим, по своим масштабам в сравнении с тем, что имело место в ФИФА. И эти меры очень быстро возымели положительный эффект. В ограничении сроков президентства и тому подобные инновации я не очень верю. Намного лучше убедить Кока-Колу бойкотировать главный турнир ФИФА.
Представляются ли вам достаточно суровыми наказания, которые, вероятно, ждут провинившихся футбольных боссов?
Учитывая тюремный срок, штрафы, которые на них будут наложены, а также потерю хорошо оплачиваемой работы, то я бы сказал, что совокупное наказание выстрелит прицельно и поможет предупредить коррупцию. Что до чиновников ФИФА на местах, то я бы одних наказал, а другим поднял оклады до пристойного уровня, чтобы создать один из самых надежных из известных экономистам заслонов на пути коррупции. Месячный доход многих из этих мелких футбольных начальников в третьем мире не достигает и $500. Опыт показывает, что злоупотребления уменьшаются по мере повышения заработков игроков и судей профессиональных спортивных федераций. И наоборот, чем ниже их заработки, тем выше вероятность коррупционных скандалов. Президент футбольной федерации США господин Флинн зарабатывает порядка $50,000 в месяц. Вы допускаете, что он при этом будет подрабатывать за счет взяток? Леброн Джеймс получает такие деньги, что сливать матчи он ни за что не станет.
С профессором кафедры экономики спорта университета Холли Кросс Виктором Матисоном беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Это программа «Время свободы. План на неделю». 26 июля в музее-заповеднике Царицыно состоится крупнейший фольклорный фестиваль в России под названием «Русское поле». В этом году концертная программа фестиваля посвящена тысячелетию со дня кончины киевского князя Владимира Святославича, признанного Православной Церковью святым. Различные торжества, связанные с этой круглой датой, в России будут проходить вплоть до 4 ноября, то есть до Дня народного единства. Для проведения праздничных мероприятий из федерального и региональных бюджетов предполагается потратить 240 миллионов рублей. Но в Украине также проходят мероприятия, посвященные князю-крестителю, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Фестиваль «Русское поле» начнется с возведения в Царицыне силами волонтеров так называемого обыденного, то есть сооруженного за один день православного храма. Вообще все российские торжества по случаю тысячелетия успения князя Владимира, который, заметим, был не только крестителем Руси, но также воином и правителем, имеют ярко выраженную религиозную окраску. К примеру, начиная с мая, фонд святителя Василия Великого перевозит из одного населенного пункта в другой ковчег с мощами равноапостольного святого князя. В течение полугода ковчег побывает в 50 городах России и Белоруссии. Мощам поклонились 100 тысяч верующих. Владимир Святославич был похоронен в Киеве, в построенной по его приказу Десятинной церкви. Она простояла более 200 лет и рухнула во время монгольского нашествия. Еще 400 лет спустя, будто бы на этом месте был обнаружен саркофаг с будто бы останками князя. Многие ученые склоняются к тому, что прах князя на самом деле был утрачен в глубокой древности. И вот вопрос протодиакону Русской Православной Церкви Андрею Кураеву. для России, по вашим ощущениям, тысячелетие успения князя Владимира больше является светским, историческим событием или религиозным?
В России миллионы людей, поэтому они, естественно, по-разному это осмысливают. Каждый находит какое-то свое измерение в этом событии. Что же касается, как отмечают, конечно, для церковных людей это более значимое событие. Поэтому совершенно естественно, что церковная повестка в этом праздновании более заметна, нежели чисто светская.
Известна ли история обретения мощей князя Владимира?
Видите ли, история обретения этих мощей известна, только именно поэтому она и порождает серьезные сомнения в том, они ли это. Потому что более-менее история этой челюсти прослеживается от середины 17-го столетия, когда киевский митрополит Петр Могилов решил, что он нашел гробницу князя Владимира. Но когда современные историки и археологи обращаются к этой тематике, они находят такое количество несообразностей, что в итоге даже официальная православная энциклопедия высказывает открытое сомнение в аутентичности этих останков. Сегодня, конечно, было бы очень легко установить, так это или нет, ну, до некоторой степени. Просто провести генетический анализ, потому что есть множество останков Рюриковичей в разных городах России и Украины. И легко установить, действительно, хотя бы это одна семья или нет. Если бы такая экспертиза была бы в этом году проведена, юбилейным, уже этот год оставила бы в нашей истории, в истории российской науки.
Но ни у кого не было идеи это провести.
Я эту идею высказывал еще в мае.
И как к ней отнеслись?
Никак.
Не получается ли так, что верующие поклоняются совсем не тем мощам?
Вполне может быть, но это, надо сказать, что не есть нечто новое в истории церкви. Обычно в такие случаи даже церковные люди говорят, это не важно, чья косточка, важно, что наша молитва обращена к тому самому.
То есть греха с точки зрения религии здесь нет?
Ну, согрешают бизнесмены, которые разрабатывают на такого рода гастролях. Вот они согрешают, конечно.
Здесь есть коммерческая составляющая?
Ну, она неизбежна здесь есть, потому что, естественно, большое скопление народа создает определенные условия для оказания каких-то рыночных услуг.
То есть это паломничество, да?
Паломники, которые что-то там жертвуют, какие-то свечки раскупаются, иконки и так далее. Так что обычно пребывание мощей – это радостная страница в финансовых отчетах того храма, где они находятся.
Мощи, о которых говорит Андрей Кураев, до 2010 года хранились в фондах музеев Московского Кремля, после чего были переданы храму Христа Спасителя. Слово главному археологу Кремля Татьяне Пановой.
Ситуации разные с останками бывают. Вот у нас в музее сейчас заканчивается большой проект по изучению некрополя Вознесенского собора Кремля, где была усыпальница великих княгинь, цариц русских. Там саркофаги, как правило, все несут на крышках эпитафии, поэтому чаще всего проблем не возникает с идентификацией. Хотя у нас есть некоторые саркофаги неподписные, но пытаемся тогда привлечь какие-то современные методики, в частности генетику. С мощами, конечно, сложнее. Их история такая более малоизученная, и насколько достоверная, тоже вот сложно говорить, поскольку письменных источников мало сохранилось. У нас же есть большая такая мощь-хранительница в Благовещенском соборе, она экспонируется. Она в конце 19 века была изготовлена, и в ней ковчеги серебряные хранятся. Там есть мощи святых, которые собирались еще в 16 веке. При Иване Грозном достаточно много поступало в качестве даров. Ну вот, проводили исследования, ну, во всяком случае, проверяли человеческие, нечеловеческие это останки. Ну, там небольшие косточки, фрагменты костей.
Ну, хотя бы человеческие.
В общем, да, человеческие. Ну, вот, проверяли мощи Параскевы Пятницы, оказалось, что это косточка 5-летней девочки. Такие случаи тоже бывают.
О тысячелетии упокоения князя Владимира размышляет социолог религии, директор Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.
В России это фрагмент политики памяти, когда Россия пытается конструировать свое прошлое без Украины и без Киевской Руси. То есть обойти этот эпизод, поэтому так много говорится о Крыме, так много говорится о том, что принял в Херсонесе князь Владимир крещение. Такие истории, такие упражнения полностью вписываются в нынешнюю культурную политику Российской Федерации.
В России эти торжества приобретают с каждым днем все больше и больше размах. Можно ли сказать то же самое о вашей стране?
В Украине будут вспоминать Владимира как крестителя и государственного деятеля. Будет торжественное заседание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций на Владимирской горке. связи с тем, что это и на государственном уровне будут какие-то торжества, то все эти церкви соберутся возле памятника Владимира, будет руководство, очевидно, государства. Будут какие-то торжественные речи.
Действительно, у вас в Киеве есть памятник князю Владимиру. В Москве его еще только предполагают поставить. Киевляне любят этот памятник? Он популярен?
Да, его любят. Он, пожалуй, один из старейших памятников в Киеве. И вообще Владимирская горка – это чрезвычайно популярное место гуляния киевлян. В соответствии с летописью он гнал киевлян, или, политкорректно говоря, они проследовали на крещение Днепру по нынешнему Крещатику. В Украине есть пространство обсуждения учеными, есть пространство, в котором о нем говорят церковные деятели, и есть то, что называется восприятие Владимира таким обыденным сознанием. В научной среде больше говорят о мотивах, которые побудили его принять христианство, говорят о значении и месте Киевской Руси в тогдашней архитектонике международной. В церковной среде говорят о том, что, очевидно, все-таки побудило его принять христианство не только геополитические рассуждения и расчеты, а и, очевидно, какой-то нравственный выбор и нравственный толчок. А в обыденном сознании он рассматривается как основатель киево-русского государства, как один из тех людей, который стоял у истоков государственности.
Вот по поводу обыденного сознания. Я встречаю очень часто такое своеобразное, знаете, перетягивание каната, когда обижаются жители России, что украинцы пытаются князя Владимира присвоить себе, а с другой стороны границы раздаются голоса, что это наш князь, что никакой Московии еще в то время в помине не было.
Я помню социологические исследования 2013 года, то есть еще до войны, и до агрессии, и до аннексии Крыма. Владимир и Киевская Русь воспринимались как золотое сечение нашей истории, как некий такой золотой век, который чрезвычайно близок всем в Украине, от Закарпатья до Луганской области, и от Полесья до самых южных окраин. Это во-первых. Во-вторых, возможно, я не объективен, но мне кажется, что в Украине нет того надрыва, который, во всяком случае, чувствуется не только на российских ресурсах, но и в речах официальных лиц о том, что, как вы понимаете, идет попытка сконструировать истоки российской истории в обход Киева. Речь начинает заходить о крымоцентризме и так далее и тому подобное. Мне кажется, ничего такого в Украине нет.
Говорит Виктор Иленский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В конце выпуска «План на неделю» рассказ о программах «Радио Свобода. Будущей недели». 22 часа в среду, 22 июля, с повторами в 9 и 13 часов в четверг, 23-го, в эфир выйдет очередной выпуск программы «Археология». Это новый проект «Радио Свобода». Впервые историк и журналист Сергей Медведев в качестве ведущего ток-шоу появился в нашем эфире в конце марта. Свой проект он определяет как программу о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. О программе «Археология» я беседую с ее ведущим.
Следующая программа, я ее назову, как знаете, есть такой немецкая идеология работы, у нас это русская идеология, посткрымская идеология. Это вышел доклад в центре Карнеги под руководством Андрея Колесникова, и там два таких политических обозревателя, вернее, политический философ Александр Рубцов из Института философии, Андрей Колесников из центра Карнеги, будут говорить об особенностях посткрымской идеологии в России. Вот. Но это как бы она соответствует общему профилю моей программы. Это исследование российского общества, как я называю, болевые точки повседневности. Так что вот эта вот трансформация, которая произошла с общественным сознанием за последние полтора года, год и четыре месяца, меня, конечно, очень волнует.
Сергей, ваш проект довольно новый для Радио Свобода. Прежде он выходил на другой радиостанции. И это, скажу вам, довольно необычно для нашего радио. У нас обычно не приживаются, вот в отличие от вашего, как бы чужие идеи, чужие проекты. Как вы себя ощущаете в эфире «Радио Свобода», в пространстве свободы «Радио Свобода»?
Ну, знаете, это слово уже несколько раз прозвучало, и я ощущаю себя свободным, потому что, собственно, программа, она начиналась уже лет 8 назад, была такая радиостанция «Финам-ФМ», которая уже почила в БОЗе, и это был очень такой необычный, неформатный проект, который начинался в 2008-2009 году. И в тот момент я был совершенно свободен в выборе темы, гостей, но постепенно наступала вот эта вот идеологическая реакция, я ощущал, ну, вы знаете, не столько прямое давление, но сколько постоянно вот такое какая-то, такая ползучая цензура подступала, как и во всем нашем московском радиоэфире. И вот здесь и сейчас, на Радио Свобода, я чувствую снова вот это чувство абсолютной свободы, абсолютного полета. Я не ограничен ни в выборе гостей, ни в выборе тем, ни в выборе слов, которые я употребляю. То есть такое ощущение, что вот это вот какой-то большой брат, который за тобой наблюдает, это, конечно, очень хорошее чувство.
Болевых точек, которые вы анализируете, которые пытаетесь лечить, становится больше или меньше в России?
Вы знаете, я думаю, что их количество постоянно. Каждое общество по-своему больно, да, нету абсолютно здоровых, нету абсолютно больных обществ. Просто дело в том, что в России многие вещи не проговариваются. Ну, вот, скажем, не следующее, а там через программу. Я хочу сделать программу про рак, например, про отношение нашего общества, российского общества к раку. Да, вот эта тема, предположим, вот я знаю, там в Германии я жил, в Америке. Эти темы, они достаточно проговорены в обществе, и вот это имеет очень большой терапевтический эффект. Люди не боятся об этом говорить. Раковый больной совершенно нормально, социально адаптирован. В России с этим большие сложности. У людей до сих пор какие-то есть суеверия, предрассудки. Вот о СПИДе я в свое время делал программу. Но это просто вот так мне навскидку, да, пришлось две программы. И вот это, мне кажется, что закидывая удочку вот через эти вот вещи, например, да, отношение общества к раку, мы выходим на какие-то очень такие глубинные пласты российской психики, российского социума. И это вот именно такие болевые точки, через которые мы выходим на большие общественно-политические заключения.
Как вы все-таки отбираете темы? Вы делаете то, что интересно вам, или вы руководствуетесь возможным интересом аудитории?
Ну, я на стыке. Конечно, и то, и другое. Ну, вот, например, была программа одна про конкурс Чайковского. Мне, например, очень лично интересна классическая музыка. Я огромный фанат, слушаю ее день и ночь, 24 часа в сутки. Но если я буду постоянно делать программы о классической музыке, я понимаю, что это немножко, так сказать, выходит за рамки формата радиостанции. Но здесь был очень большой общественный резонанс, и впервые за много конкурсов, за много лет публика следила, публика ходила. Это было в прессе, это было впервые на таком телевидении, Медичи ТВ. И я понял, что это можно сделать на пересечении общественного интереса и моих собственных приоритетов.
Все труднее становится искать экспертов для выступления на Радио Свобода или все легче?
Пока нет. Вы знаете, я не заметил. Вы знаете, я еще ни разу не столкнулся с отказом. То есть я каждый раз подозреваю, что люди могут, ой, боже мой, сейчас, так сказать, мы пойдем на Радио Свобода. Нет, нет, нет. Ну, может быть, я таких не зову людей. Вы знаете, как-то я себе взял за правило, оно может быть не журналистское и неправильное, но вот у меня практически никогда не было там депутатов Госдумы в программе. Не потому что это какой-то принцип, но потому что, как правило, мне кажется, что люди по моим темам могут быть гораздо более интересные. То есть мне не нужен такой high profile, да, так сказать, высокопрофильный политический какой-то спикер, у которого могут быть эти соображения. У меня в любом случае это журналисты, эксперты, академики, очень много социологов, да, лидеры общественного мнения и люди, знающие внутри, изнутри эту тему. И поэтому мне кажется, что здесь уже некий отбор есть по, просто по интеллектуальному уровню, а они уже, эти люди, им совершенно, в общем-то, здесь все равно, свобода или нет, они идут, мне кажется, на интересную тему, интересный разговор.
Есть два подхода к такого рода ток-шоу, как мне кажется, помимо очень многих других разных критериев, вы подбираете собеседников с полярными точками зрения или вы подбираете собеседников с совместимыми точками зрения для того, чтобы дискуссия была более гладкой, может быть, более продуктивной?
Второе, да, второе. Вы знаете, я придерживаюсь принципа, что в споре рождается истина, и в споре она же и умирает. Понимаю, что здесь я жертвую несколько медийностью, так называемая она, и хорошая, и плохая, может быть, определение такая, медийность в кавычках, но столько сейчас спора в традиционных СМИ, вообще во всех традиционных форматах, и вот в это все сливается. Иногда получается спор, но в целом вот у меня называется археология, это некий метод такой, да, само слово взято у Мишеля Фуко, как такая археология знаний, археология повседневности. Это метод раскопок, это снятие культурного слоя, пласт за пластом. И для этого мне не нужны вот эти вот баталии в студии, когда будут, брызгая слюной, заглушать друг друга, а нужны какие-то взаимодополняющие, расходящиеся, но взаимодополняющие точки зрения, чтобы мы, в общем-то, более-менее тщательно, вот как археологически, снимали пласт за пластом, пытаясь докопаться до какого-то зерна.
О концепции программы «Археология» рассказал ее ведущий, историк и журналист Сергей Медведев. В эфире «Радио Свобода» вечером в среду. Таковы некоторые события предстоящей недели, 30-й недели 2015 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». С вами прощаются продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий программы Андрей Шарый. Всего доброго!
ресурсы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».